Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой части программы давайте поговорим о большой политике. Поговорим о том, как Владимир Путин на этой неделе встречался с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео. Встреча прошла в Сочи. И вроде как все вокруг, многие, по крайней мере, очень многие политологи говорят, что это начало оттепели в отношениях между двумя странами, между Москвой и Вашингтоном, между Россией и Соединенными Штатами. Александр Сергеевич, вы обратили внимание на некоторые обстоятельства, которые предшествовали этой встрече.
Да, тут точно обратил внимание, уже в социальных сетях опубликовал свое мнение. Речь идет о том, что Майк Помпео приехал в Сочи и длительное время, несколько часов, ждал прилета Путина. Кстати, единственная, по-моему, вещь, за которую Путина безусловно справедливо критикуют, все остальное нуждается
в смысле. Да, мы все знаем, Он постоянно опаздывает.
Да, он опаздывает. И он взял и опоздал к Помпео на несколько часов. И вот Помпео сидел в назначенное время, знал, что Путин еще не вылетел из Астрахани к нему. Он сидел и ждал. Более того, Путин в это время что делал в Астрахани? Он осматривал новейшие вооружения. И эти вооружения были настолько хороши, новы. Их так было много, что Путин задержался. Вы знаете, вот я опубликовал свое мнение по этому поводу в социальных сетях. И тут же пошли горячие споры. И одна женщина, которая живет в Америке, во Флориде, мне написала: ну как же вы так можете? Америка – это благородная страна. Человек приехал к нам с миром. Как же можно устраивать из этого мелкую склоку? Как же можно радоваться нарушениям протокола и этикета? Россия должна вести себя более благородно. Вот если бы не было последних 27 лет отношений с Америкой таких, какие они были, я бы с этой женщиной полностью согласился. Но если бы не было этих там 25-27 лет, то Путин сидел бы за столом переговоров, я так думаю, это мое личное предположение, вовремя, минута в минуту. И вот здесь я хочу напомнить радиослушателям, например, момент, когда Байден, вице-президент Соединенных Штатов, прилетал в Москву и встречался с Медведевым, а Дмитрий Анатольевич был президентом в тот момент. И Байден ему рассказывал, что вообще-то мы, Соединенные Штаты, против того, чтобы Путин выдвигался на следующий срок. Понимаете, наглость какая. Кто они такие, чтобы так вмешиваться в дела нашей страны? Потом я замечу, значит, Байден появился на Украине, когда там Америка довела до конца свои интриги с переворотом государственным и довели до конца эту историю с Майданом. Он встречался с теми, кого Америка там привела к власти, с этой всей гоп-компанией. И он садился в зале заседаний президента Украины на стул президента Украины, на формальное протокольное место президента Украины. Вот так Америка себя ведет.
Ну, то есть хозяйская
позиция. Если ей позволить. Да, они все там слуги вокруг него. Вот эта гоп-компания украинская, Порошенко, там Кличко и прочие там. И я напомню вам другую историю. Когда Россия совершила, благодаря глупости Горбачева, колоссальное количество миролюбивых, добрых шагов навстречу Соединенным Штатам. Многие из них мы знаем, вывод там наших войск из Германии. Американцы ведь свои войска из Германии не вывели, наоборот. Там до сих пор, вплоть до бомбардировщиков с атомными бомбами на борту. Сейчас атомное оружие Соединенных Штатов находится на территории Германии. На территории одной Германии 300 военных пунктов, баз там и пунктов поменьше Соединенных Штатов до сих пор. Горбачев вывел, а американцы не вывели. Но есть неизвестные вещи широкой общественности. Например, на Кубе у нас была электронная станция слежения, с помощью которой Россия слышала все телефонные разговоры президента США. Вот президент США в овальном кабинете только снимал трубку, а на Кубе уже шла запись его разговоров всех. Мы убрали вот эту базу. Мы огромное количество сделали шагов навстречу США. США не ответили нам ни одним добрым шагом на все вот эти вот вещи. Более того, под протокол Рейган обещал, что НАТО не будет расширяться после распада Варшавского блока. И шел очень четкий разговор о том, что НАТО будет ликвидировано, потому что если будет распущен Варшавский блок, и НАТО ни к чему. А тогда против кого он, если Россия вдруг друг? Россия Варшавский блок распустила, а где НАТО? А танки НАТО находятся в 100 километрах от Петербурга. А ракеты боевые, которые маскируются под зенитные, но на самом деле наступательное вооружение, в Румынии установлены, в Чехии установлены. Вот скажем, какой Америкой мы имели дело последние 25 лет? Лживой, хитрой, коварной, обманывающей, спекулирующей на ценностях гуманизма и так далее. Я очень хорошо запомнил, меня как гражданина России глубоко оскорбило и шокировало поведение госсекретаря Мадлен Олбрайт в 90-е годы, когда ее журналисты спрашивали, вот вы расширяете НАТО границам России. Наверное, ведь Россия будет против. Что сказала госсекретарь США? Нам все равно, что по этому поводу думает Россия. Вот вы заметьте, им в 90-е годы было все равно, что Россия думает по поводу их вхождения в страны на нашей границе, а сегодня Помпео приезжает обсуждать с Путиным что? События в Венесуэле. Понимаете, как вот интересно, какой путь на международной арене прошла наша страна от 90-х к сегодняшнему времени?
То есть, вот эти события, которые происходили на этой неделе в Сочи, вы рассматриваете как прогресс?
Эти события я рассматриваю как возвращение России, ее роли великой державы в мировых событиях. Вот вы 25 лет назад не хотели говорить с нами о расширении НАТО и приходе ваших войск к нашим границам, а теперь вы давайте прилетите к нам в Сочи и поговорите с нами о ваших интересах в Венесуэле. А мы обсудим, что мы вам разрешим Соединенным Штатам, а что мы вам не позволим. В Сирии, Венесуэле и так далее, и так далее. Потому что если это все мы не сделаем, если мы будем вести иную линию, то через несколько лет нашей страны не будет. Тогда судьба России будет такой же, какова судьба оказалась Советского Союза. Если мы дорожим своей родиной, если мы любим свою страну, то мы, безусловно, должны вот это восстановление позиции нашей страны расценивать как прогресс. Если мы предатели, изменники Родины, ну, тогда нам не надо этому радоваться. Тогда нам надо упаковать чемоданы, готовиться к отъезду на, между прочим, распадающийся Запад, находящийся в глубочайшем кризисе. Ну, а здесь гадить, как это сегодня делает наша пятая колонна. Я за крепкую Россию, я за то, чтобы мы могли сопротивляться попыткам внешнего управления и тем более внешней агрессии.
Угу. Слушайте, ну вот по поводу того, что Россия распадется, если не будет сильной. Если вы помните, где-то лет 10-15 назад в СМИ и в официальной риторике Кремля, что самое интересное, появилась вот такая мысль. Это несправедливо, что такие богатства Сибири принадлежат одной стране – России. Эти богатства должны быть достоянием всего мира. Эту мысль приписывают госсекретарю США Мэдлин Олбрайт.
Это действительно мысль, она у многих. Олбрайт ее высказывала совершенно открыто.
Минуточку, Александр Сергеевич, вот здесь я вынужден вас опровергнуть, потому что эта мысль – это фейк, галимый фейк. Один из сотрудников спецслужб с очень странной репутацией где-то в каком-то интервью в 2003-м, по-моему, или в 2004-м году рассказывал, что в момент бомбардировки Белграда, начала бомбардировки Белграда, его сотрудники, которые занимались телекинезом и прочей парапсихологией, заглянули в мысли Мэдлин Олбрайт и вынули оттуда из ее головы с помощью вот этих паранормальных способностей вот эту фразу. Это несправедливо, что такие богатства Сибири принадлежат одной стране России. Они должны быть достоянием всего мира. Вот эту мысль господин Ратников, генерал-майор Ратников, он высказал в одном из интервью, где-то в году в 2004-м. И эту мысль подхватили, ее развили до такого состояния, что если мы не будем сильной страной, нас раздавят.
Вы знаете что? Я не являюсь личным биографом Мадлен Олбрайт. Правда, я как-то не помню, чтобы Олбрайт опровергала, что
зачем ей опровергать
что
это?
Эта мысль принадлежит ей. Это первое. Второе. Ну, я бы не был бы на вашем месте столь уверен, что это фейк. И, у нас есть много безумных майоров и генерал-майоров, которые себе приписывают там от взятия Рейхстага до сотворения мира. Много чего. Во всяком случае, то, что эта мысль владеет умами, ну, скажем так, мирового закулисья, это совершенно очевидно. И мы видим очень много примеров того, как ведется политика, направленная на разжигание противоречий внутри нашей страны. А я один раз вот просто своими глазами видел, как все это происходило, как дирижировали нашей псевдоинтеллигенции, в том числе, к сожалению, и научной. Я, например, вы знаете, являюсь членом-корреспондентом Российской академии наук сейчас, много работаю с академией, и знаю достаточно большое количество ученых, которые влияли на ум умы в период вот поздней перестройки, в период, предшествующий развалу страны. Вот один из академиков рассказывал мне, как он написал статью для одного нашего журнала. Статья имела колоссальное влияние на умы интеллигенции вот в момент распада Советского Союза. Он мне рассказывал, что он, в общем-то, так и не думал, но ему заказали, ему заплатили большие деньги. А вроде человек-то приличный. Он говорит, вы понимаете, такое было материальное положение ужасное. Нужно было дачу достроить. Вот он рассказывал, кто заказал. И это были совершенно не российские демократы, и тем более не российские коммунисты. Вот поэтому мы иногда не понимаем, что мы делаем. Умнейшие, самые уважаемые люди у нас в стране, они говорили, а зачем нам столько вооружения? А против кого нам вооружаться? На нас никто не хочет нападать. На нас никто не хочет нападать? Да нас с удовольствием загонят под лавку, расчленят и так далее. Ну, не сомневаться в этом может сегодня только, ну, я не знаю, уже очень отстраненные от нашей вот истории последнего четвертьвекового периода, только очень отстраненный человек. Вся история – это попытки надавить на Россию, ущемить наши интересы и так далее, и так далее. Мы видим, какое острое противоборство идет сейчас между нами и Соединенными Штатами на постсоветском пространстве. Мы видим, что в какой-то момент главами бывших республик Советского Союза стали граждане США. Мы видим, какую политику они проводили и проводят там те, кто сейчас стали их преемниками. Сейчас немножко меньше там граждан США. Мы и видим, что происходит. Мы видим, как американские вооруженные силы входят абсолютно во все те места, из которых мы вышли. Будь то Грузия, будь то Украина и так далее, и так далее. Устраивают перевороты, вот как на Украине это произошло в 2014 году. Как в Грузии это произошло, когда они привели к власти Саакашвили. Да они обкладывают нас со всех сторон. Ну что, это нужно сейчас доказывать кому-то? По-моему, это очевидная вещь.
Но возвращаясь к результатам встречи Путина и господина Майка Помпео, госсекретаря Соединенных Штатов. Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, но никакого результата не принесла. Стороны просто обменялись мнениями по поводу того, что происходит в горячих точках, начиная от Сирии, заканчивая Венесуэлой. Но Путин и Трамп, президент Соединенных Штатов, скорее всего, встретятся в Осаке на полях саммита Большой Двадцатки. Вот, собственно, там, скорее всего, и будут более серьезные переговоры с более серьезными результатами.
Переговоры будут, а вот более серьезные результаты я бы не ожидал. Я вам должен сказать, что мы должны быть удовлетворены, если будет только один серьезный результат. Хотя бы один. Это не начнется война между Россией и Соединенными Штатами. Если будут предприняты двумя странами достаточные меры для того, чтобы избежать прямых военных столкновений. Сейчас эта проблема стоит очень остро. Понимаете, какая штука? В Соединенных Штатах, например, в 50-е годы были очень серьезные сторонники ядерной горячей войны с Советским Союзом. Это был военно-промышленный комплекс и не только. Это был целый слой людей, функционирование которого привело к заговору и убийству Кеннеди. Кеннеди убили руками американской мафии, как известно, но американской мафией управляли государственные служащие США в этом процессе. Это уже сейчас понятно, уже многие документы рассекречены. Вот там были такие вот горячие головы, которые хотели вести ядерную войну. Но нормальные вменяемые люди понимали, что это уничтожение всей цивилизации человеческой. Сейчас в Соединенных Штатах выросло целое поколение людей и заняло очень влиятельные позиции, которые полагают, что они могут играть с огнем. И их формирование как личностей, ну, как руководителей, происходило в период необычайной слабости России. В период 90-х годов. И вот им сейчас предстоит пройти процесс отрезвления. Я должен сказать, что Трамп лично, он чувствует ненормальность отношений между Россией и Соединенными Штатами. Но, по крайней мере, в этот президентский срок, а у него, я полагаю, будет и следующий, в этот президентский срок реально обстановка внутри самих Соединенных Штатов и грядущие выборы не позволят пойти на серьезные шаги по нормализации не отношений с Россией, а ситуации в мире. Поэтому существует очень серьезная опасность прямого военного столкновения, и вот если его удастся избежать, это будет для нас, для всех, очень большое дело. Я думаю, что визит Помпео был направлен как раз в первую очередь на то, чтобы остановить дальнейшее сползание самого скверного тренда, который есть у нас в наших отношениях. То есть первое, что надо сделать в обстановке такой предвоенной, это начинать друг с другом говорить. В этом смысле его приезд был, конечно, полезен. Люди должны просто посмотреть друг на друга, они должны лучше понять друг друга, они должны услышать аргументы. И Соединенным Штатам еще предстоит понять, что Россия больше нигде и ни в чем не будет уступать Соединенным Штатам. Россия может только сотрудничать с Соединенными Штатами там, где это отвечает нашим национальным интересам.
Прерываемся на пару минут буквально. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий в студии радио «Комсомольская правда». Говорим о том, что интересного происходило на этой неделе в стране, в мире и в Петербурге.
Картина недели.